Глава 21. За первые 20 километров дороги к Карлсхамну Карл выкурил 4 сигареты Сесиль, чтобы справиться с периодическими приступами дрожи, одолевавшими его после жуткого утреннего кофе у Трюгвехолта. Если бы они закончили допрос накануне, он сразу же отправился бы домой и в данный момент лежал бы в своей тепленькой постельке с газетой на животе, вдыхая обеими ноздрями ядреный запах оладьев Мортона. Мёрк принюхался к собственному несвежему запаху изо рта. Субботнее утро. Через 3 часа он будет дома, а пока что остается только держаться. Карл едва настроился на Блеклинге радио, как затрезвонил вальс в исполнении Харденгерфеля. «Ну и что? Ты где, Калле?» — поинтересовался голос на другом конце провода. Мёрк взглянул на часы 9 утра. «Что-то случилось?» Когда последний раз его пасынок поднимался в такую рань в субботу?
«Еспер, что стряслось?»
Парень был расстроен.
«Я больше не желаю оставаться у матери. Возвращаюсь домой, ладно?»
Карл приглушил звуки польки. «Домой? Эй, Еспер, послушай. Вигга поставила мне ультиматум, она тоже хочет вернуться домой. А если меня это не устроит, она потребует продать дом, чтобы получить свою долю. И где, черт возьми, ты тогда будешь жить?
Но она же не может так поступить».
Карл улыбнулся. Поразительно, насколько плохо мальчик знает свою маму.
«В чем дело, Еспер? Почему ты хочешь домой? Устал от дыр в крыше садового домика? Или, может, вчера пришлось самому мыть посуду?»
И снова улыбнулся. Подколы отлично помогали сокращением диафрагмы.
«До гимназии Аль-Лирёда отсюда охренеть как далеко. Час на дорогу в один конец. Это сумасшествие. И мама постоянно плачет. Мне надоело это слушать».
«Плачет? Как это?» Карл пожалел о своем вопросе. «Как можно спрашивать такую глупость? Нет, Еспер, забудь, я не желаю ничего об этом слышать».
«Господи, Калли, не в том смысле.
Она плачет всякий раз, когда в доме нет мужика, и сейчас его как раз не оказалось. Просто кошмар какой-то». «Сейчас не оказалось мужика? А что же случилось с поэтом, обладателем очков в роговой оправе, будь он неладен? Нашел себе музу с более толстым кошельком, который способна хоть иногда закрывать рот?» Карл посмотрел на промозглый пейзаж. GPS-навигатор советовал ехать через Рёдбю и Брэкнехобби. Дорога была извилистой и слякотной. Одному черту известно, сколько в этой стране деревьев.
«Поэтому она и стремится обратно в Рёнехольд-Паркен», — продолжал парень. «Там у нее будешь хотя бы ты».
Карл покачал головой. Дерьмовый комплимент получился.
«Хорошо, Еспер. Ни при каких обстоятельствах Вигга не вернется домой. Послушай, я готов выложить 1000, если ты ее отговоришь».
«Ну ладно, а как это сделать?»
«Как?»
«Найди ей какого-нибудь мужика, мальчик. Неужели ты не справишься сам? 2000, если ты устроишь это в ближайшие выходные. А еще в этом случае тебе можно будет вернуться, иначе никак». 2 зайца одним выстрелом. Карл был весьма доволен собой. Парень на другом конце провода совершенно растерялся.
«И еще одно.
Когда вернешься, я больше не желаю слышать брюзжания по поводу того, что у нас живет Харди. Если тебе не нравится запах булочной, можешь оставаться в степном домике».
«Что-что?
Ты понял. Получишь 2000, если уладишь все в эти выходные». На мгновение Еспер замолк. Новой идее нужно пройти через подростковый фильтр привычной лени и упрямства, смешанных с изрядной долей похмельной тупости.
«Ты говоришь 2000?»
— наконец произнес он.
«Хорошо, я дам объявление».
«Ну-ну». Карл сомневался. Он скорее готов представить себе, что Еспер соберет в летнем домике разорившихся художников, чтобы они собственными глазами увидели, какую чудесную, совершенно бесплатную студию могут заполучить с потрепанной хипушкой в придачу.
«И что же ты намерен написать в объявлении?»
«Да кто его знает, Калле?» Он на секунду задумался. Тут явно нужен был особый подход. Что-то типа «Привет, у меня симпатичная мама, которая ищет симпатичного парня». «Унылым беднякам и убогим неудачникам просьба не беспокоить». Он рассмеялся.
«Ну-ну, возможно, тебе придется еще раз продумать все хорошенько».
«Отлично». Еспер вновь хрипло рассмеялся с похмелья.
«Чувак, Калле, можешь отправляться в банк за деньгами». И он положил трубку.
Карл слегка рассеянно посмотрел поверх приборной панели на пейзаж из красных домиков и пасущихся на моросящем дожде коров. Никакие современные технологии не в состоянии устранить основополагающие элементы жизни. Харди встретил Карла унылой улыбкой, когда тот вошел в гостиную.
«Где ты был?» — тихо спросил он, пока Мортон вытирал картофельное пюре с уголков его рта.
«А, ездил в Швецию. Доехал до Блёкинге, там и переночевал. Утром предстал перед основательным полицейским участком в Карлсхамне и постучал в запертую дверь. Они, кажется, работают еще хуже, чем мы. Пиши пропало, если преступление совершается в субботу».
Он позволил себе ироничную улыбку, однако Харди это совсем не показалось веселым. На самом деле все было не совсем так, как рассказывал Карл. У двери участка висел домофон. «Нажмите «Б» и изложите свою проблему», — гласила надпись на табличке, располагавшаяся рядом. И он попытался, но не понял ни черта, когда дежурный ему ответил. Потом мужчина перешел на так называемый английский язык с жутким шведским акцентом, из которого Карл опять ничего не понял, после чего он уехал. Карл похлопал своего могучего квартиранта по плечу.
«Спасибо, Мортон. Давай теперь и я покормлю».
«А ты не сделаешь мне чашку кофе, только, пожалуйста, не очень крепкого». Карл проследил взглядом, как зад Мортона продефилировал в сторону кухни. «Он что, на протяжении последних нескольких недель питался исключительно сливочным сыром?» Его зад больше напоминал пару тракторных покрышек.
Мёрк повернулся к Харди. «Ты сегодня какой-то грустный, что-то случилось?»
«Мортон медленно и верно меня убивает», — прошептал Харди, тяжело дыша. «Он насильно кормит меня весь день напролет, как будто больше нечем заняться. Жирной пищи, от которой я постоянно сру. Я не понимаю, чего он хочет, он ведь сам потом убирает дерьмо. Ты не мог бы попросить его оставить меня в покое, хотя бы на время?» Он затряс головой, когда Карл поднес к его рту очередную ложку.
«И еще целый день это его болтовня, а я схожу с ума».
«Пэрис Хилтон и закон о престолонаследии, и выплата пенсии, и прочее говно, какое мне дело до всего этого? Темы пролетают жирным, бессмысленным, нефильтруемым потоком».
«А ты сам ему не можешь сказать?»
Харди закрыл глаза. «Окей, он, очевидно, уже пробовал». «Да, Мортона не так легко было достучаться». Карл кивнул.
«Конечно, Харди, я с ним поговорю.
А в остальном как дела?» Он задавал этот вопрос крайне осторожно, чтобы ненароком не наступить на снаряд в самом центре минного поля.
«У меня фантомные боли».
Карл увидел, как кадык Харди совершает глотательные движения.
«Дать тебе воды?»
Он вынул бутылку из держателя на краю кровати и аккуратно вставил изогнутую трубку в уголок рта Харди. «Если Харди и Мордон поссорятся, кто будет делать все это в течение дня?»
«Ты говоришь фантомные боли, а где именно?»
«Мне кажется, в коленях. Точно невозможно сказать. Но болит так, словно кто-то стучит по мне стальной щеткой».
«Ты хочешь укол обезболивающего?»
Харди кивнул. Мортон сделал ему инъекцию.
«А что с чувствительностью в пальце и плече? Ты все еще можешь пошевелить кистью?»
Уголки рта у Харди опустились. Это был красноречивый ответ.
«Насчет фантома. Ты случайно не сотрудничал с полицией Карлсхамна по какому-нибудь делу?»
«Что? Какое отношение это имеет к фантомным болям?»
«Никакого, просто ассоциация. Мне нужен полицейский художник, чтобы составить фантомный портрет убийцы, то есть фоторобот. У меня в Блёкинге есть свидетель, который может его описать».
«И?»
«Да, мне нужен художник здесь и сейчас, а идиотские шведские полицаи также торопятся закрыть свои местные полицейские участки, как и мы. Как я уже сказал, сегодня в 7 утра я стоял перед огромным желтым зданием на улице Эрика Дальсберга в Карлсхамне и глазел на табличку «Закрыто по субботам и воскресеньям, открыто с 9:00 до 15:00 по будням». Вот так. В субботу закрыто.
«Ага. И что я могу с этим поделать?» «Ты можешь попросить своего товарища из Карлсхамна оказать отделу Q из Копенгагена услугу».
«А кто, черт возьми, сказал, что он еще работает в Карлсхамне?» Прошло по меньшей мере 6 лет. Тогда он наверняка уже в другом месте. Я могу поискать его, только скажи, как его зовут. Возможно, он до сих пор шведский полицай. Он ведь настоящий зубрилка, правда? А ты всего-навсего попросишь его снять трубку и позвонить эксперту по составлению фотороботов. Едва ли может быть что-либо проще. Разве ты сам не сделал бы этого для нашего шведского коллеги, если бы тот вдруг попросил? Потяжелевшие веки Харди не предвещали ничего хорошего. «Работа в выходные обойдется слишком дорого», — произнес он, «если вообще рядом с твоим свидетелем найдется хоть один специалист, который пожелает этим заняться». Карл взглянул на чашку кофе, которую Мортон поставил на прикроватный столик. С виду можно было подумать, что он взял кувшин масла и выпарил его в чем-то еще более темном по цвету. «Хорошо, что ты пришел, Карл», — сказал Мортон. «Теперь я могу уйти».
«Уйти? А куда ты собрался?»
«Поеду на погребальное шествие в честь Мустафы Хсоуне. Оно начинается в 2 часа у станции Нёрребро». Карл кивнул. «Мустафа Хсоуне. Очередная невинная жертва борьбы за гашишный рынок между байкерами и бандами беженцев». Мортон поднял руку и помахал флагом, вероятно, иракским. И откуда только он его взял? «Когда-то я учился в одном классе с парнем, который жил неподалеку от Мьельнепаркина, где Мустафа был застрелен. Другой, наверное, промолчал бы, имея такой сомнительный аргумент для солидарности, но Мортон не таков. Они лежали почти рядом. Карл в уютном уголке, задрав ноги на журнальный столик, а Харди на больничной койке. Его длинное парализованное тело повернуто на бок. Глаза его закрылись в тот момент, когда Карл включил телевизор, а печальные очертания рта, казалось, медленно сгладились. Они походили на пожилую супружескую чету, которая после дневных забот наконец-то попала в неизбежное общество новостей и нагримированных телеведущих, благополучно дремлющую субботним вечером. Для довершения картины им не хватало только держаться за руки. Карл приподнял отяжелевшие веки и констатировал, что телегазета, которую он смотрел, неожиданно оказалась последней за этот день. Значит, пора было укладывать Харди на ночь и самому отправляться в постель. Он пялился на экран. Похоронная процессия Мустафы Хсоуне медленно двигалась по Нёрреброгаде, преисполненное спокойствие и размеренности. Тысячи молчащих людей проходили мимо камеры, и на катафалк из окон падали розовые тюльпаны. Беженцы всевозможного сорта, но не меньше и этнических датчан. Многие держались за руки. Ведьмовский котел сейчас перестал бурлить. Война группировок — это не всеобщая война. Карл кивнул. Хорошо, что Мортон пошел туда. Там явно не так много народу из Аллерёда. По крайней мере, он-то сам не пошел. «Вон стоит Ассет», — услышал он тихий голос Харди. Карл посмотрел на него. Неужели он все это время бодрствовал?
«Где?»
Он обратил взгляд на экран и в тот же миг заметил круглую голову Ассада, торчавшую из толпы, заполонившей тротуар. В отличие от остальных, тот смотрел не на катафалк, а на шествующих за ним людей. Его голова еле заметно поворачивалась из стороны в сторону, словно он был хищником, выслеживающим жертву из густой чащи. Ассад был серьезен. Затем картинка исчезла.
«Какого черта?» — сказал Карл, скорее сам себе.
«Он напоминает сотрудника Пэта», — проворчал Харди. Карл проснулся в собственной постели около 3 часов ночи с бешено колотящимся сердцем. Одеяло как будто весило 200 килограммов. Самочувствие хреновое. Похоже на внезапную простуду, словно толпа вирусов поселилась в нем и поразила симпатическую нервную систему. Мёрк принялся глотать воздух и схватился за грудь. «С чего у меня вдруг паника?» — подумал он и не сразу обнаружил свою руку. Распахнул глаза в черное пространство. «Я уже испытывал это раньше», — констатировал он и воскресил в памяти свой кошмар, а футболка тем временем прилипла к вспотевшему телу. В тот раз это была стрельба по нему с Анкером и Харди на Амагере. Этот эпизод врезался в память и мог как бомба рвануть в любой момент. Неужели снова тоже? «Пройди в голове весь эпизод от начала до конца, тогда одержимость отступит», — советовала Мона,
Во время сеансов психологической помощи Карл сцепил руки и припомнил, как затрясся пол, когда Харди ранили, а ему самому пулей поцарапало лоб. Ощущение тела на теле, когда Харди в падении увлек его за собой и перепачкал кровью. Героическая попытка Анкера остановить бандитов, хотя он был тяжело ранен. И последний роковой выстрел, навеки поразивший сердце Анкера, вбив его в грязные половые доски. Мёрк прокручивал это в голове множество раз, вспоминал свой стыд из-за того, что сам ничего так и не предпринял, и удивление Харди, почему так произошло. И сердце Карла вновь заколотилось. «Вот ведь дьявол!» — проворчал он несколько раз, зажигая свет и затягиваясь. «Завтра надо позвонить Моне и сказать, что у него снова проблемы». Он произнесет это как можно элегантнее, добавив щепотку бессилия. Возможно, тогда она согласится на нечто большее, чем консультация. Ведь надеяться не запрещено. Карл улыбнулся при этой мысли и глубоко втянул дым. Потом закрыл глаза и снова ощутил, что сердце ведет себя как гидравлический бурильный молот. Он действительно болен? Обеспокоенный Карл поднялся и проковылял на первый этаж. Не лежать же ему в самом деле наверху в одиночестве, в ожидании сердечного приступа. Здесь он рухнул. И здесь же очнулся, когда Мортон со следами нарисованного на лбу иракского флага принялся трясти его. Движение бровей дежурного врача говорило о том, что Карл упустил время. Вердикт был краток — переутомление. Переутомление. Редкостное оскорбление, после которого последовали типичные замечания врача, относительно имевшего место стресса, а затем две таблетки, погрузившие Карла в страну снов, где он пробыл до самой обедни и даже дольше. Он пробудился днем в воскресенье, в половине второго, голова пухла от ужасных картин, зато сердце билось ровно. «Тебе надо позвонить Есперу», — сообщил Харди со своего ложа, когда Карл, наконец, притащился вниз. «Ты в порядке?» Мёрк пожал плечами.
«В моей башке крутятся какие-то образы, от которых я не в состоянии избавиться», — ответил он.
Харди попытался улыбнуться, а Карл готов был проглотить свой язык. Самое хреновое, что Харди всегда рядом, а потому нужно хорошенько взвесить свои слова, прежде чем открывать рот.
«Я тут подумал насчет Асада», — сказал Харди. «Карл, а что ты вообще про него знаешь? Может, тебе стоит встретиться с его семьей? Не пришло ли время нанести ему визит?»
«Почему ты вдруг об этом заговорил?
А разве это плохо? Интересоваться своими сослуживцами?»
«Сослуживцами?
Асад, значит, теперь его сослуживец?»
«Харди, я знаю тебя», — сказал он вслух. «У тебя что-то на уме, о чем ты думаешь?»
Тот скривил губы в некоем подобии улыбки. «Всегда приятно, когда тебя правильно понимают».
«Я имею в виду лишь то, что я вдруг увидел его по телевизору, как будто я его не знаю».
«А ты знаешь Асада, как ты считаешь? Лучше спроси меня, знаю ли я что-нибудь вообще. Кто, кого, черт возьми, знает в действительности?»
«Тебе известно, где он живет?»
«На Хаймдальсгэдде, кажется».
«Кажется?»
«Где он живет? Какая у него семья? Какой-то допрос, ей-богу!»
«А ведь, увы, Харди прав. Он все еще ни черта не знает про Асада».
«Так, я должен позвонить Есперу, говоришь?»
Переменил он тему. Харди слегка качнул головой. Насчет Асада он явно еще не закончил, и зачем только ему это понадобилось?
«Ты звонил».
Через мгновение говорил он Есперу по мобильнику.
«Можешь идти в кассу, Калле».
Карла неожиданно охватил моргательный рефлекс. Парень говорил чертовски уверенно.
«Карл, меня зовут Карл и Еспер. Если ты еще раз назовешь меня Калли, я тут же прикинусь глухим. Я тебя предупредил. Хорошо, Калли?»
Он чуть не засмеялся в трубку.
«Посмотрим, услышишь ли ты сейчас. Я отыскал для Вигги бедолагу».
«Так, а он точно достоин 2000? Или она избавится от него на следующий день, выплеснув вместе с водой из ванны, как этого прощелыгу поэта? Если так случится, можешь распрощаться со своими деньжатами».
40 лет, владелец Форда Вектры, магазинчика и 19-летней дочки.
Ну-ну-ну, и где же ты его подобрал?
Я приклеивал объявление в его магазине. Это было самое первое объявление.
Ладно. Можно считать, эти деньги достались ему легко. А почему ты думаешь, что Вигга западет на господина маринованная сельдь? Неужели он похож на Брэда Питта? Калли, ты мечтатель, если только после того, как Пит целую неделю проспит на солнце. То есть он черный? Не скажу, что черный, но офигенно близко к тому. Карл задержал дыхание, пока со всеми деталями излагалась оставшаяся часть истории. Мужчина, вдовец с застенчивыми карими глазами. Как раз то, что надо Вигге. Так что Еспер притащил его к ним, кандидат похвалил картины Вигги и внезапно признал летний домик с самым уютным жилищем, которое ему когда-либо доводилось видеть. Итак, сделка была заключена. По крайней мере, на данный момент они договорились пообедать в ресторане в центре города. Карл покачал головой. Он должен быть чертовски доволен, но вместо этого в животе у него появилось неприятное ощущение. Когда Еспер закончил, Карл медленно закрыл мобильник и обратил взгляд на Мортона и Харди, которые смотрели на него, как две уличные собаки в ожидании подачки.
«Скрестите пальцы. Кажется, мы на время спасены. Еспер познакомил Виггу с идеальным мужчиной, так что мы, вероятно, еще можем пожить нашей компанией».
Тут Мортон раскрыл рот и всплеснул руками.
«Боже, скажи-ка на милость!» — воскликнул он. «И кто же этот белый принц Вигги?»
«Белый?» Карл попытался улыбнуться, но вышло чересчур натянуто. «Согласно Есперу, Гюркамаль Сингхпанну является самым темным индусом к северу от экватора». Ему показалось, или он действительно услышал вздох облегчения, исходивший от них обоих? Вся внешняя часть района Нёребро окрасилась в сине-белые цвета и изобиловала в тот день опечаленными лицами. Никогда прежде Карлу не доводилось видеть такое количество фанов футбольного клуба «Копенгаген», высыпавших на тротуары и напоминавших переваренное яблочное пюре. Флаги волочились по земле, повсюду валялись банки из-под пива, кричалки смолкли, кое-где сменившись разочарованным бормотанием, висевшим над городом, подобно крику боли, исходящему от степных антилоп гну, загнанных насмерть стаей львов. Их футбольные кумиры проиграли Эсбьергу со счетом 0-2. После 14 побед на собственном поле, поражение от команды, за целый год не выигравшей ни единого матча в гостях, город был подавлен. Карл припарковался где-то в середине Хаймдальсгедде и огляделся вокруг. С тех пор, как он патрулировал эту улицу, тут, кротовые норы, появилось множество магазинчиков, принадлежащих эмигрантам. Жизнь кипела в них даже по воскресеньям. Он отыскал на дверной табличке имя Асада и нажал на кнопку. Лучше уж остаться с носом, чем получить отказ по телефону. Если Асада нет дома, он отправится к Вигге и выяснит, что теперь у нее на уме. За истекшие 20 секунд так никто и не ответил. Мёрк сделал шаг назад и посмотрел на балконы. Постройка совсем не характерная для гетто. Здесь было удивительно мало параболических антенн и даже не оказалось сохнущего белья. «Вы хотите войти?» Раздался бодрый голос позади него, и светловолосая девушка из тех, что одним только взглядом сразу парализует голосовые связки, отворила дверь.
«Спасибо»,
— буркнул Карл и проскользнул в бетонную коробку. Он нашел нужную квартиру на третьем этаже и обнаружил, что в отличие от исписанных вдоль и поперек табличек на соседних дверях, имя Асада красовалось на двери в гордом одиночестве. Карл пару раз нажал на кнопку звонка, заранее зная, что приехал напрасно. Тогда он наклонился и широко распахнул крышку над прорезью почтового ящика. Квартира казалась пустой. Помимо рекламы и нескольких конвертов с прозрачными окошками, не было ничего, если не считать двух потертых кожаных кресел в дальнем углу. «Что ты тут делаешь?» Карл повернул голову и уперся взглядом в свободные спортивные штаны белого цвета с лампасами. Выпрямившись, он уткнулся в бодибилдера с коричневыми ляжками на месте плеч.
«Я хотел навестить Асада, вы не знаете, он был сегодня дома?» «Шиа? Нет, не было». «А что насчет его семьи?»
Парень слегка наклонил голову.
«Ты уверен, что знаком с ним?»
«Не ты ли, наглая рожа, врываешься в наши квартиры? Что ты там высматривал в ящике?» Он прижал Карла своей непробиваемой грудью.
«Эй, погоди, Рэмбо!»
Мёрк ткнул рукой в переплетающиеся мышцы пресса качка и пошарил у себя в кармане.
«Асад, мой друг! Как, впрочем, и ты, если прямо здесь и сейчас ответишь на мои вопросы!»
Парень уставился на полицейское удостоверение, которое Карл сунул ему в лицо.
«Да какой придурок захочет иметь в друзьях чувака с таким страшным удостоверением?»
сказал он, обиженно поджав губы, и уже собрался отвернуться, но Карл схватил его за руку.
«Может, все-таки ответишь на мои вопросы?» «Это не можешь подтереть свою бледную задницу своими же тупыми вопросами, придурок!»
Карл кивнул. Через 3,5 секунды он покажет этому переросшему любителю протеинового порошка, кто тут придурок. Может, парень и широк в плечах, но все-таки не до такой степени, чтобы противостоять парочке крепких трясок за воротник и угрозе задержания за оскорбление полицейского при исполнении. Тут сзади послышался голос.
«Эй, Билаль, что ты делаешь? Разве он не показал тебе свое удостоверение?»
Карл обернулся и увидел еще более широкоплечего парня, который явно в основном занимался поднятием тяжестей. Своеобразная демонстрация спортивного барахла со всех магазинных полок сразу. Если эта огромная футболка была куплена в обычном магазине, то это должен быть магазин с немыслимым разнообразием ассортимента.
«Ох, простите моего брата, он употребляет слишком много стероидов»,
сказал он и вытянул вперед кулак размером с провинциальный городок средней величины. «Мы не знакомы с Хафис-эль-Ассадом. На самом деле я видел его всего-то пару раз. Такой забавный широголовый парень с круглыми глазами, да?»
Карл кивнул и расслабился.
«Нет, правда», — продолжал парень. «Я думаю, он здесь не живет. По крайней мере, точно не с семьей», — он улыбнулся.
«Не очень-то удобно было бы разместиться в одной комнате, правда?»
Еще пару раз тщетно набрав номер Асада, Карл вылез из машины и сделал глубокий вдох, прежде чем решился нырнуть в глубину сада, где располагался летний домик Виги. «Привет, ангел мой!» — встретила она его. Из крошечных динамиков в гостиную лилась музыка, какой он никогда прежде не слышал. Так звучат ситары? Или эти звуки издают бедные животные, которых истязают? «Что там происходит?» — спросил он с непреодолимым желанием заткнуть уши руками. «А правда очаровательно?» Она проделала несколько танцевальных па, которые сложно было назвать уместными, имея хоть какое-то самоуважение. «Гюркамаль дал мне послушать диск и обещал еще несколько». «Он здесь?» Глупый вопрос, учитывая, что в доме всего 2 комнаты. Вига обворожительно улыбнулась. «Он у себя в магазине. Его дочка пошла на керлинг, так что она не может сейчас присматривать за делом».
«Керлинг? Я не ослышался?» «Да уж, сложно найти более типичный для Индии вид спорта».
Она слегка пнула его. «Ты сказал для Индии, я бы сказала для Пенджаба, ибо он приехал именно оттуда».
«Ах, вот как. То есть он пакистанец, не индус?»
«Нет, индус. Но тебе не стоит забивать этим голову». Карл тяжело опустился в продавленное кресло.
«Вига, это невыносимо. Еспер скачет туда-обратно. Ты угрожаешь то одним, то другим. Я уже перестал понимать, кем я являюсь в собственном доме».
«Ха! Так всегда и бывает, когда ты все еще женат на женщине, которой принадлежит половина имущества. Вот и я о том же.
Может, мы нормально все уладим, и я выкуплю дом?»
«Нормально?» Она произнесла это слово с такой интонацией, что оно прозвучало отвратительно.
«Да, если бы мы с тобой составили закладную, скажем, на 200 тысяч, я мог бы выплачивать тебе по 2000 ежемесячно, разве это не здорово?»
Можно было видеть, как ржавый механизм у нее внутри сдвинулся с места и принялся производить подсчеты. Когда речь шла о кронах и эре, Вига запросто могла просчитаться, но когда на кону оказывались числа с большим количеством нулей, она справлялась превосходно. «Милый друг», — начала она, а значит, этот раунд был проигран, — «такие вещи не решаются за вечерней чашкой чая. Возможно, когда-нибудь. Возможно, когда будет предложена сумма гораздо крупнее, но кто знает, что ожидает нас в этой жизни. Тут она совершенно не кстати рассмеялась, и полная неразбериха вновь вернулась на круги своя. Карл хотел собраться с силами и сказать, что они могли бы нанять адвоката, чтобы разобраться в ситуации, однако так и не осмелился.
«Но, Карл, знаешь что?
Мы ведь одна семья, и мы должны поддерживать друг друга. Я в курсе, что вам с Харди, Мортоном и Еспером нравится жить в Рёнехольд-Паркине, и было бы непростительным грехом разрушать вашу идиллию, я все понимаю». Он уже видел по ней, что через секунду последует удар под дых.
«Поэтому я решила пока оставить тебя и остальных в покое».
Легко было сказать. Но что будет, когда этот куркумаль устанет от ее непрестанной болтовни и носков домашней вязки? «Ну и ты, в свою очередь, должен оказать мне услугу». Такая фраза, произнесенная именно этими устами, могла означать совершенно непреодолимые проблемы. Мне кажется, успел вымолвить он, прежде чем был прерван.
«Моя мама очень хочет, чтобы ты навещал ее. Она так часто тебя вспоминает, Карл, ты по-прежнему ее любимчик. А потому я решила, что ты будешь заглядывать к ней раз в неделю, договорились? Можешь начать прямо с завтрашнего дня».
Карл в очередной раз сглотнул. Вот что и впрямь может способствовать абсолютному пересыханию мужского горла. Мать Вигги! Это совершенно особая бабенка. Ей понадобилось 4 года на то, чтобы сообразить, что Карл и Вигга поженились. Женщина, живущая в твердом убеждении, что Господь создал мир исключительно для ее удовольствия.
«Да-да, Карл, я прекрасно знаю, как ты к ней относишься, но она не так уж невыносима, просто не надо ей перечить».
Карл тяжело вздохнул. «Не знаю, получится ли каждую неделю, Вигга». Он заметил, как черты ее лица стали резче, «но я постараюсь». Она протянула ему руку. Так у них повелось. Он давал ей 5 всегда, когда был вынужден соглашаться на то, что для нее являлось временным урегулированием ситуации. Мёрк припарковался в переулке у болота Уттерслев и почувствовал себя очень одиноким. У него в доме наверняка кипела жизнь, но это была не его жизнь. На работе он тоже думал о другом. У него не было никакого хобби, спортом он не занимался. Карл терпеть не мог тусоваться с плохо знакомыми людьми и не испытывал настолько сильной тяги к алкоголю, чтобы напиваться для бодрости духа в пивных барах. И вот мужчина в тюрбане навострил лыжи и сразил наповал его почти бывшую жену быстрее, чем берут на прокат порнофильм. Его так называемый сослуживец не проживает по тому адресу, который сам же и указал. Так что и с ним тоже не потусуешься. Ясень пень, ему было хреново. Карл медленно втянул ртом воздух болотистой местности и вновь почувствовал, как по рукам побежали мурашки, а пот прошиб его насквозь. Неужели ему сейчас опять станет ни до чего, уже 2 раз за сутки? Он болен. Карл взял мобильник с пассажирского сиденья и долго смотрел на номер, выбранный из записной книжки. Мона Ипсен. Насколько опасное предприятие? Просидев так 20 минут и ощущая, как учащается сердцебиение, Мёрк набрал номер в надежде на то, что воскресный вечер не является табу для сотрудника психологической помощи. «Здравствуй, Мона», — тихо произнес он, когда из трубки послышался ее голос. «Это Карл Мёрк, я...» Здесь он собирался сказать, что ему плохо, что ему нужно поговорить, но не успел. «Карл Мёрк!» Воскликнула она, явно не слишком расположенная к контакту. «А я после возвращения домой как раз ждала твоего звонка, так что ты очень вовремя». Сидеть на диване у нее в гостиной, насквозь пропитанный женским ароматом, это ощущение было сравнимо с тем, когда он во время школьной поездки в Тольнебакер стоял позади деревянных бараков, а длинноногая девочка глубоко засунула руку ему в штаны.
дьявольское замешательство и в то же время дерзкое прикосновение к запретному и возбуждение. А Мона не какая-нибудь там конопатая дочка булочника с Альгеда. Это явственно следовало из реакции его тела. Всякий раз, когда с кухни доносились ее шаги, он ощущал угрожающие удары в районе нагрудного кармана. Дьявольски неприятно. Того и гляди, лишишься чувств. Они обменялись любезностями и немного обсудили его последний приступ. Выпили по бокалу кампари-сода, затем, воодушевившись, еще по паре. Поговорили о ее поездке в Африку и оказались головокружительно близки к поцелую. Возможно, именно мысль о том, что вот-вот произойдет, спровоцировала чувство паники. Мона принесла блюдо с какими-то небольшими треугольничками, которые назвала легким ужином. Но как можно было думать о еде, когда они оказались один на один, а на ней настолько сногсшибательная, обтягивающая блузка? «Давай же, Карл», — подумал он, — «если мужик по имени Гюркамаль, который плетет из своей бороды косички, может, то ты тем более».